Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Поздравляю вас с праздником Крещения Господня, с Богоявлением. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Празднование Церкви Богоявления, столь величайшего события во Вселенной, продолжается, с чем вас и поздравляем.
Батюшка, очень многие люди в эти дни, вот особенно в ночь с 18 на 19, идут к купелям, чтобы окунуться в освященные воды, тем самым, чтобы получить благодать Божию.
Я где-то читал об этом.
Но при этом в храмах, хоть и много народу, но гораздо меньше, чем у проруби.
Разве? Не, у нас ничего так было. В трех храмах, в трех престолах, и в четвертом, в пятом, везде народ был.
Был, но вот...
Ну так.
Я просто был на такой одной из купелей.
А, может, и такую популярную купель.
Да.
Ну и где ж такая?
На Тимирязевских прудах у нас.
А, ну да, там удобно, да.
Вот. Народ с охотой окунается в ледяную воду.
Ну, народ вообще у нас любит всякие такие забавы. Там салют. Собираются сотни тысяч народ, кричат «Ура!». Это вообще с 18 века у нас петарды. И примерно с этого времени и купания начались.
Но вот погружение в духовную жизнь, оно не очень привлекает людей.
А они же не знают, что это такое. Никакого представления. Хотя можно было бы через мультфильмы, телевидение, вообще народ научить. Тогда бы, конечно, у нас не было бы ограбления старух милиционерами. Если дети с детства знали, что такое хорошо, что такое плохо. Что деньги – это не самое главное в жизни. А у людей ничего, кроме светочей, кроме денег, ничего нет. Поэтому надо много денег любым путем. А тогда будешь там, ну, счастлив, допустим, или там успешен. Успех измеряется деньгами. Но это же просто вранье. Совсем не этим.
Не, ну еще чтобы здоровье было.
Это ну, потому что а как и тратить деньги, если у тебя здоровья нет? Не выпьешь, не закусишь, то тут болит, то там. Поэтому надо учить, но никто не учит. Это же очень просто технически. Миллиардов не надо. Ну, много миллиардов. А так создать регулярные программы, детские, юношеские, для 30-летних, для 40-50, прям вот и разжевывать. И, конечно, много бы изменилось. Ну, не печется никто о народе. Ну, церковь делает попытки, вот, но тут надо делать обязательно, чтобы принесло успех, такую тотальную программу, или, как любят говорить, глобальную. Нам глобус не нужен, хотя бы на Русь-матушку. Все наши народы, почти 200 народов просветить.
То есть в наш век просвещенный, народ совершенно не просвещенный.
Да теме непролазная, как мой Иван Иванович Ястребов говорил, преподаватель искусствоведения, густопсовое невежество. Вот достаточно послушать, что там говорят у купели народ. Но это ахинея полная. Я уж не говорю, что там целые сгустки ересей всяких. Кстати, вот проблема наша украинская, это в основном от невежества. Священники не понимают, что это значит из одной церкви перейти в другую. Это из магазина булочного в универсам, что ли? не понимают, что они вообще покидают область спасения. Все оставляются, дом ваш пуст. Вот перешел через порог. А они не понимают. Я со многими из них учился в семинарии. Они ничего не понимают, им даже объяснить трудно. А вот это, если с детства, начиная с самых простых вещи, прям с 3 лет, разработать программу с элементом такого индивидуального воспитания, это гораздо лучше, чем что угодно из любых предметов. Это самое важное. Качество человеческой души. Объяснить, рассказать. Это не обязательно, что человек сразу будет кем-то замечательным, преподобным. Но он будет знать, как жиши пиши с буквой И. Это же не правило русского языка. Это тоже ахинея. Но в результате этого человек правильно пишет вот эти слоги замечательные. И поэтому вот такую программу, вот чем должно быть государство, которое любит народ, а забыл, а государство, там, замгубернатора пришла, ей 2 недели поработал, ей 1 000 000 премию. Нормально. В наглую ворует, смотрит, глазами не хлопает, оловянными своими. Сразу нужно отстранить от должности и в сторожа.
И у нас есть звонок, батюшка.
Алло,
добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Слушаю вас, смелей.
Отец Дмитрий, отец Александр, благослови нас Господь на добрый разговор. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как можно... Вот раньше апостолы причащались только раз в неделю, в воскресенье, как было принято, или то были из апостолов какой-то, которые причащались ежедневно? Ну, и второй вопрос. Почему у нас в храме, ни в каком православном, к сожалению, нету образа Туринской плащаницы? Есть сам образ, но нету самого лика Туринской плащаницы. И я вот смотрю на глаза протоиерея Дмитрия Смирнова, и как-то мне все время вспоминается лик образа нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который находится в Турине. А как мы знаем, Туринская плащаница – это самый истинный лик Христа, который выглядел Господь в свои 30 лет. И, батюшка, еще такой вопрос.
Обождите, называется... дорогой мой друг, вы, как и по возрасту, такой мечтатель. Что тут нужно изменить? Вот появился архимандрит Тихон, сейчас он митрополит, в Сретенском монастыре. Съездил в Турин, приобрел копию плащаницы, осветил ее там на месте, привез и повесил. Протоиерей ваш Дмитрий Смирнов, которого вы помянули, съездил в 2000 году, когда ее выставляли, приобрел там тканевые копии и повесил, и у себя в приемном зале, и в храме, в алтаре. Это же зависит от инициативы. А вы спросите, почему? Ну, поезжайте в Турин, купите себе хороший велосипед, доедете за лето, там все это продается, купите в рамочку и преподнесите настоятелю, он с удовольствием разместит. Почему, вы меня спрашиваете на долгий разговор? Да потому что вы до сих пор не удосужились приобрести для своего храма подлинный облик Христа Спасителя. Вот и все. Это ваша лень, ваша глупая мечтательность. Вот и все. Или хотя бы, ну, нет у вас времени. Ну, соберите денег, пусть настоятель съездит, оплатите ему туда-обратно, полет 4 часа, бизнес-класс, чтобы ему удобно было, потому что там кресло узкие, я не знаю, он у вас большой, маленький настоятель. Если настоятель маленький, он и в обыкновенном ряду посидит. Инициатива нужна, милый, а не мечты.
Там было продолжение вопроса. Есть?
Пожалуйста. Чего-то он испугался.
Все.
Но я любя, я не наезжаю. Я просто, я захотел, да съездил. Прошло уже 19 лет. До сих пор помню такое впечатление. Потрясающе. Я попросил, мне разрешили приложить плащаницу к подлиннику. Вот, я осветил там, о, Санта Русия, русский падре, пожалуйста. Очередь раздвинули. Такой почет, уважайте, любовь.
Ефрем Сирин сказал, ничего не предпринимай без любви. А как это исполнить, если я в себе любви не имею?
Ну, это надо поупражняться. Одному человеку оказать любовь, второму, а потом, согласно математической индукции, n-ному, а потом n плюс первый, это уже тоже любовь получит, и уже войдешь во вкус.
Творить дела любви.
Да.
Живить.
Я приводил такой пример, некоторые у нас, ну, электрику знают, если ротор крутить двумя руками, то на клеммах возникает разность потенциалов. Так же и здесь, если нашу неповоротливую душу, как этот тяжелый ротор крутить, то там появится энергия. Это вот энергия любви.
Есть вопрос у нас. Добрый
Алло,
вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Батюшка, вас беспокоит Светлана, Новгородская область. Я бы хотела вам...
Свет, никакого беспокойства. Мы только за этим и пришли, чтобы с вами разговаривать.
Хорошо, извините, пожалуйста. Значит, вот вопрос хотелось бы мне задать по посланиям святого апостола Павла к римлянам. Вот в конце этого послания есть такое выражение: «Будьте мудры на зло и добры, ой, и просты на добро». Батюшка, вот я бы вас хотела попросить, приведите мне, пожалуйста, примеры мудрости на зло и простоты на добро, если можно.
Ну, попробую. Мудрость на зло. Нам нужна мудрость, чтобы его избежать. Вот что имеется. А простота на добро, тут долго думать не надо. Надо, но недолго. Все это гораздо проще. Потому что каждая душа любого человека, она добру удобопреклонна. И поэтому тут не так страшно ошибиться, как вляпавшись во зло. То зло очень часто, оно не привлекательно, и поэтому оно маскируется под добро. И тут требуется мудрость, чтобы различать.
Частенько люди задают вопросы, как быть, когда зло направлено против них.
Ну, разные степени. Иногда нужно бежать, иногда нужно сражаться. Иногда нужно просить о защите. Тут нужно соображать довольно быстро. Жизнь наша такова, особенно рассуждать не приходится.
Как возыметь любовь к молитве?
Только молясь, как вот, например, ну как возлюбить гречневую кашу?
Чем больше есть, тем больше не любишь.
Нет, по-всякому. Хотя у меня был такой случай с моим другом. Я ее люблю, гречневую. Могу же есть каждый день. Вот. А он оказался нет. Но он чрезвычайно со смирением. И однажды он выдал себя. А может, говорит, не гречневую. Я говорю, Миша, прости. Я это не нарочно. Вот. Ну, самое простое, вот мы с ним там строили, ничего там. Вот. Но если гречневую кашу каждый раз разнообразить луком, чесноком, укропом, поджаренной морковкой, грибами разными, сметаной в непостные дни – вот, то вполне можно ее взять за основу. И я думаю, получится. Потому что как меня научили гречневую кашу есть? Только практически.
Говорят, что в ней очень много полезного для человеческого организма.
Да, говорят, столько много говорят, что я уж половину забыл, что в ней полезного. Но то, что полезно... На что значит полезно? Вообще, еда – полезная вещь. И 40 дней не едим, умираем.
Но не всякое. Не всякое.
Нет, ну, часто продают в магазинах. Это вообще нельзя назвать едой. Хоть один и тот же корень слова «трава», но это «о-трава». Это просто такое самоубийство.
Обычно пишут «натуральный продукт».
Ну, и натуральная трава бывает. Недаром говорят, там, Александр Сергеевич Пушкин, ты что, старуха, белины объелась? Это не полезный продукт. Торопийный мак. Не полезный продукт.
То есть в молитве человек может переуспеть, если будет каждый день себя в ней упражнять.
Вообще-то каждый день это маловато. Нужно все время ходить перед Богом. Едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Тогда Бог будет всегда присутствовать, что бы ты ни ел, досолил ты или пересолил. И все будет в сладости. Я имею в виду не вкусовую, а в духовную. Само пребывание сердца в любви к Богу, оно дает блаженство. А если просто читать молитвослов все время, это ничего не дает.
Вот позвольте следующий как раз вопрос. Когда человеку морально плохо и все мысли о проблеме, нужно и можно ли молиться? Или надо сначала успокоить мысли, а потом уже
нужно
молиться?
Прочно зарубить. Либо над кроватью сделать барельеф, либо на носу. Непрестанно молитесь. Такого вопроса, если человек хочет достичь духовной жизни, он не существует. Есть категорический императив, высказанный великим Павлом. Непрестанно молитесь. Поэтому хорошо ли тебе, плохо, средне. Ты должен непрестанно молиться. Вот и все.
И неважно, в каком ты месте находишься. Потому что...
Да хоть в невесомости. Там даже, судя по лицам космонавтов, там даже веселей.
Но одно дело ты в транспорте, зажатый со всех сторон людьми, а другое дело ты
это дома. Это похоже на космос.
Дома, когда все тихо, спокойно, все спать улеглись, и вот я могу встать.
Ну, это, конечно, тишина и ночь способствует. Это благоприятное условие для молитвы.
Но если ты...
Сам учитель наш и Господь, он... Нам дал такой пример. Он удалялся на пустынное место, и чтобы один на один с Отцом Небесным остаться, чтобы даже шелест листьев не мешал.
Один человек пришел и говорит, могу молиться только когда вот еду куда-то. Просто другого времени не нахожу.
Ну и пусть молится на здоровье. Говорят, Николай Васильевич Гоголь тоже любил молиться, поэтому он любил все время находиться в путешествии. Некоторые говорят, что это такое психическое у него некоторое отклонение. Но я понимаю, я вот когда в семинарию ездил каждый день, в Сергиев Посад, как-то я так привык, что у меня даже рефлекс. Как колеса тронулись, и сразу как-то уже...
И молитва пошла.
Свои стихи. Ну, что значит пошла? Она не ходит, молитва. Она, даже не знаю, какой глагол подобрать, но она как-то оживает.
Но есть такое понятие, как движение молитвы.
Да, вот. Я, понимаешь, в последнее время стал слова забывать. И подыскиваю какие-то аналоги.
Есть звонок у нас, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. У меня такой вопрос. Вот каждый вечер становится на душе плохо. Что мне делать? Спасибо.
А плохо — это очень неопределенно.
Ну, там как бы из-за человека.
А?
Как бы из-за человека.
О, это просто. Надо купить лопату средней величины. И как стало плохо, спускаешься к подъезду и весь вот этот перед чистишь до асфальта. И приходишь бодрый, хороший, человек тот уже спит, звезды на небе. И чувство такое хорошее, что ты сделал нечто доброе. Пусть не великое, но очень правильное. И все пройдет.
Мой муж часто говорит мне, что я недостаточно его благодарю за то, что он много работает. Я стараюсь его хвалить, но ему всегда мало. Как правильно хвалить
мужчину? Надо добавить.
Полезна ли похвала в больших количествах?
Вашему мужу, безусловно. А избыточная похвала детям, ну, это только до определенного возраста.
Потом... То есть хвалить взрослого человека – это не вредно ему?
Не хвалить, а подхваливать. Мера нужна, конечно. Потому что иногда может стать приторно.
Но вот человек желает всегда больше.
Если он желает, надо ему дать эту возможность. У нас в детском доме мальчик, у которого очень было тяжелое детство. Вот. И, ну, вообще все наши мальчики, они недоигранные. То есть у них не было возможности играть, как у обычных детей. А недоласканные. Там очень много всяких внутренних душевных проблем. Вот. И многие мальчики уже большие, старше, там 13-14 лет, они с удовольствием вот, тянутся к объятиям, к игрушкам. Например, он может спать с мягкой игрушкой. Взять какого-нибудь енотика и с ним спит. То есть ему не хватает. Надо ему дать такую возможность, чтобы он доразвился. И может, и у ее мужа такая ситуация. Мы же не знаем. Всякий вопрос, чтобы на него полностью адекватно дать ответ, нужно исследовать научно человека. А для этого анамнез надо весь знать. Тогда уже давать советы. Но в данном случае, мне кажется, можно смело.
Батюшка, в результате неправильного воспитания со стороны своих родителей выросла грубой, холодной. Есть ли шанс стать женственной, ласковой, нежной, доброжелательной девушкой, какой и должна быть по замыслу Божью? И что для этого надо делать?
Ну, надо избрать из ближнего окружения объекты и начать оказывать им любовь. Пусть сначала неуклюже, как Демьяна уха. Вот, но постепенно, смотря на реакцию, на плоды, совершенствоваться. И вполне можно успеть. Дело в том, что человек с помощью веры и с помощью молитвы к Богу, он может полностью изменить и характер свой, и очень многие вещи в себе.
Да, вот некоторые люди говорят, ну вот такой характер у меня.
Это те духовные бездельники.
То есть человек нашел в себе оправдание.
Да, любого с характером посади его в тюрьму. И там ему в первую ночь покажут характер. Сделают шелковым. Не умеешь — научим. Не хочешь — заставим. Все равно будешь в тюремной порядке, как миленький выполнять со своим характером. А не то по морде. И весь характер. и обижаться не на кого. Порядок такой. Но гораздо лучше и ценнее, когда человек сам. Вот она это осознала замечательно. Это и есть уже начало покаяния. И следовать этому покаянию, изменяться. Конечно, это будет не сразу. Не один год на это уйдет. Но зато уже начнется благодатная жизнь. С чего начала Матерь наша, преподобная Мария Египетская? Кошмар! А чем закончила? По воде ходила, яко посоху.
Есть вопрос. Добрый вечер.
Пожалуйста, выключите ваш телевизор, звук. Так, теперь откройте ротик и задавайте ваш вопрос.
Батюшка, здравствуйте, благословите.
Ну, наконец-то.
Простите.
Да ни за что. Итак. Ты еще раз об одном и том же говорим. Не можете запомнить такие простые вещи.
Батюшка дорогой, 4 года, значит, мне мой...
А вы вообще не подлизывайтесь. Дорогой, золотой.
Итак, он 4 года меня воспитывает. Перестаньте баловать сына и так далее и тому подобное. Значит, вы рекомендуете закрыть холодильник на замок. Я до этого наконец-то созрела. То есть сыну стало 18, теперь ему 19, начали летать сапоги, тарелки, торты. Сын, значит, стал не бояться употреблять драные слова на любое замечание. В результате, 2 месяца назад все это, значит, закончилось, я набралась смелости и стала с ним скандалить. Раз скандалить, два скандалить, то есть я...
Не путь.
Мама все равно провинилась. Вопрос в чем? Почти 2 месяца я просто решила, ну, наверное, я к этому созрела, я прекратила сына баловать, идти к нему навстречу, все просить, там деньги предлагать. Я стала ему чужим человеком. Наконец-то у нас наступил покой. 2 более-менее чужих человека живут рядом спокойно. У нас прекратились летания сапог, прекратились скандалы. И теперь вот я уже не причащалась уже, ну, почти 2 месяца. И очень не надо это причаститься. А пойти как бы у сына попросить прощения за прошлое я не могу. Почему? Однажды он мне сказал, говорит, только ты не будешь меня тут воспитывать и припираться со мной, все равно придешь просить прощения.
И не надо никакого прощения просить. Что за бред? Это сын... И дочь, и внучка должны у бабушки просить прощения. А тут-то за что? Он вам будет потом очень благодарен, что вы сломали эту плохую тенденцию своего порочного антивоспитания. Вот у меня есть прихожанин, ну, можно сказать, довольно юный друг. Он мне рассказывал, и я говорю: «Коля, а что ты не куришь?» Он говорит: «А папа, когда я учился в школе, нашел у меня в кармане табак. И так меня выпорол, что я всю жизнь ему благодарен. С тех пор во рту не брал». Он сказал: «Еще раз увижу, еще тебя выпорю». И все, кончилось. Он благодарен. Отец давно умер, и мать умерла. А он все папке благодарен. Так что то, что вы для нее сделали, за это прощение просить, это уже, извините, какие-то извращения, а не прощения. У вас что-то все в голове наоборот.
Одна из заповедей евангельских – мир храните между собой. И вот воцарился мир.
Вот и мир воцарился.
Да.
Вот.
По Евангелию.
Но надо же его создать, в нем же бунт. Он раньше делал, что хотел, ноги вытирал, а маму? Но та мама, которая позволяет сыну, вот знаете, как в храме, принесут ребенка, он орет, мама стоит спокойно. Но люди-то пришли молиться, а не слушать твоего сынка. Это же просто храм. Пойди в большой театр с ребенком, с младенцем, пусть он орет. Там тоску поют, а он будет орать. Тут же выведут.
Вряд ли пустят. Скажут, вы знаете, нет.
Нет, ну, допустим, он лежит, как кулек спит. Могут пропустить. Но я не знаю, какие там правила, не читал. Мне такая чушь, как с младенцем прийти в большой театр, конечно, не придет. Вот. Но все-таки всему свое время и место. Чуть все должны, обязаны слушать. Да еще пробираются поближе, чтобы им все было удобно. Ну, ребенок видит такое отношение, он начинает думать, что он тут главным. Но он тут вообще не главный. Это только в нем развивать самые поганые качества. Ну вот маму это все воспитала. За 2 месяца все прошло. Ну, это замечательно. Без участкового обошлось.
Ну, вот набралась мужества, как она сама свидетельствует.
Ну, тут особенно мужество не надо, немножко соображать и все.
Да всегда страшно, не будет ли хуже?
Хуже, чем было, не будет. Это самое ужасное, такое отношение к матери. Его же могла молния разбить. Он мог под трамвай попасть за такое отношение к матери. Вот это похуже, вот это горе еще больше. А кто виноват? Мать. Он идет, руками машет, по трамвайной линии, злится, ничего не видит под собой. Тут бум, трамвай сшибает. Что он увлечен вот этими всеми так называемыми эмоциями.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, благословите.
Ну вот тебе раз. Здрасте.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, у меня вот такой вот вопрос. Чем отличается богоявленская вода от крещенской?
Ничем. Праздник называется богоявление или крещение. Вопрос исчерпан? Auf Wiedersehen тогда.
Но у людей...
Ну, у людей не надо мне про людей. Про людей достаточно много, за 50 лет знаю. Особенно те, кто в церковь ходит. Такой вопрос. Каждый год отвечаем. И надо по 2, по 3 раза.
Ну, большинство людей вообще этот вопрос для себя давно решили.
А некоторые решают каждый раз.
Бог им судья, пусть решают, как,
ну,
как хотят.
За что тут судить? Ну,
как хотят.
На здоровье.
После измены одного из супругов пропало доверие. Что делать? Подскажите.
А это смотря какая цель.
То есть, что человек хочет теперь в этой ситуации, к чему
да.
идти?
К чему идти? Потому что измена, она дает право развода. Например. Если ты хочешь идти по этой стезе, то да. Если ты хочешь примирения, это более сложная ситуация. А восстановление доверия – это только с годами.
То есть это
человек может на это пойти и начать в этом направлении трудиться над своей душой.
Ну вот частенько спрашивают, если человек не просит прощения,
его надо человек не просит прощения, может, его мама не научила. Если, допустим, вот ты гуляешь с каким-то парнем, и он за те 4 года, что вы вместе гуляли, ни разу прощения не просил, ни за что. За такого нельзя замуж выходить.
То есть обязательно на это споткнешься потом?
Конечно. Невоспитанное хамье. Как с ним потом жить? Это из тех, который всегда прав. А разве можно с таким жить человеком?
Ну, пытаются не видеть недостатков, а видеть только...
Нет, но если пытаются, тогда получишь полной меры. Сразу надо купить... Вот у нас в Измайлове продают такие большие деревянные половники. И вот эту кашу нужно будет есть целые десятилетия большой ложкой.
Есть вопрос? Добрый вечер.
Здравствуйте. В одной из предыдущих передач вы говорили, что болезни посылаются человеку ну, по милости Божией, и они полезны. Вот мне уже 2 месяца тяжелая болезнь, ну, как бы обездвижен, слегонца и так далее. Но это по моим грехам, чтобы я исправился и так далее. А почему святые, многие святые, в том числе Серафим Саровский, Авросий Оптинский и другие, болели до конца своей жизни? Это в чем милость Божия заключалась в этой болезни? Объясните, пожалуйста.
Элементарно, Ватсон. Представьте себе алмаз. Что это такое? Это серый невзрачный камешек. А что такое бриллиант? Бриллиант – это драгоценный, сверкающий на солнце ограненный алмаз, цена которого вырастает, я не знаю, в 10, там, в 20 раз. Вот. И чтобы придать алмазу свойства бриллианта, нужно его огранить. Представьте себе, что этот алмаз живой. Когда его на абразивной поверхности полируют, ему больно, если он живой. И вот те страдания, которые получили все апостолы, помянутые вами преподобные Серафим, Сергий, все святые, они страдали. Без страданий нет ни одного. Как наша царская семья пострадала, мальчик и так больной, а его еще в него стреляли. Это просто бесчеловечное такое убиение. Вот. Это для того, чтобы огранить эти алмазы. И так их огранили, что они сверкают светом святости, отраженным светом благодати Божией. И это такой же необходимый процесс. Вам болезнь дана за грехи, а им для того, чтобы они просияли святостью не только на всю Россию, но и на весь мир, дабы светить всем в доме. Понятно? Ну вот.
Скажите, настраивать ребенка на только 5 в школе, золотую медаль, красный диплом – это христианская цель?
Нет. Совсем не христианская.
А насколько это необходимо, вот такое напряжение всех сил?
Это должно быть обходимо. Этому нельзя придавать значение. Гораздо ценнее это, чтобы ребенка настраивать не на первое место, а настраивать на перенесение ударов судьбы. Несправедливость, болезнь не вовремя и так далее. Чтобы ребенок все невзгоды проводил спокойно, стойко, весело и без всякого расстройства. А не так шахматную доску переворачивать. Не буду я в эти дурацкие шахматы играть. Это вот. Или вот сейчас детские всякие конкурсы проходят. Я сразу выключаю. Я не могу этого видеть. Ты лучший, ты самый лучший, ты прям лучше всех. Ну, это же просто убийство души ребенка. И тут же мамочка ее показывает по телевизору, она счастлива, тут же, не буду говорить, какие там так называемые ведущие со своими пошлейшими шуточками, которые 3-летним детям задают, а есть у тебя девочка, которую ты любишь, а это ти-ти-ти-ти-ти. И все на одну и ту же тему. Просто это ужас, что такое. А те родители, которые включают в это детей, просто преступники. А еще те, которые на этом бизнес делают, у тех вообще надо детей отнимать.
Да,
спорт,
вот такие...
музыка – это тяжелый труд. И надо настраиваться на то, что тебя дальше к кардебалету там не возьмут. Или ты потеряешь интерес к музыке, или будешь вообще несчастна. Там до 7 лет ты гений, а до 15 ты способный. Ну, а дальше все один из многих. А если у тебя гордыня уже разрослась, ну и что, ты будешь в депрессии все время, всю жизнь. Это убийство детей, их души, при их приведение к самой ужасной болезни, которая есть гордыня. Даже не гордость, а гордыня. Это высшая стадия гордости. Просто бесовское такое свойство, сатанинское. И это делают родители со всякими там ведущими, совершенно пошлыми, неинтересными, с глупейшими шуточками. Это невыносимо.
Ребенка ругают даже за четверки в школе. Должен всегда учиться на отлично.
Ну, сумасшедшие родители, что ж делать? У нас очень много сумасшедших родителей. Они сами умирают от тщеславия и честолюбия. И также и ребенка в этом воспитывают.
Считаю, что ребенок способен на большее, чтоб не ленился.
Все ребенки способны на большее. Но родители-то идиоты. Они не знают, как это выявить. Поэтому у них такие репрессивные. Ругать. Я анекдот мне прислали. Фима, что дедушка? Иди сюда, будем играть на скрипке. Дедушка, а ты меня сегодня уже бил. Мне очень понравилось. То есть хватит уже, в норму выполнено.
Есть звонок у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Батюшка, с прошедшими праздниками вас. У меня вот такой вот вопрос. 8 января и вообще как я каждый год...
А можно вас немножко прервать?
Да.
А если бы это было 7 января или 31 мартабря, что-нибудь это изменило?
Наверное, нет.
А то зачем говорить лишнюю информацию?
Просто у меня получилось, я устраиваю всегда вертеп к Рождеству, готовлюсь. И так произошло, что у меня сгорела икона, складень такой, вместе с вертепом. И вот хотелось задать вопрос, ничего ли это не означает, никаких ли предрассудков. Ну, как-то так неприятно, и это меня очень беспокоит.
Это означает, что у вас в доме очень плохое дело с пожарной безопасностью. Вот. Это чревато и потери имущества, и ожогов. Если более 40% ожогов кожи, это опасно смертельно. Вот что это означает. Что вам еще хуже надо?
Умер знакомый парень. Ему было 21 с небольшим. Учился в медицинском университете. Учился очень хорошо. Сгорел от рака за несколько месяцев. Все говорят, что стал бы хорошим врачом, спас бы не одну жизнь. Батюшка, неужели Богу не нужны здесь, на земле, хорошие врачи, раз Господь попустил его смерть?
Почему не нужны? Просто для Бога совершенно важно не то, что человек станет врачом и будет умирать от тщеславия и будет делать бизнес на больных. Ему важна его душа. Цветок созрел. Господь его взял этот красивейший цветок к себе в Царстве Небесном. Как горшок глиняный может рассуждать о делах горшечника? Богу не нужно. Щенок, ты кто такой? Ты о ком вообще говоришь? Ты очумел, что ли, совсем? Это Отец Небесный, который создал небо, землю, все галактики, метагалактики, каждый снаряд, который летает по Вселенной. Это он создал так, что мы находимся вокруг магмы земной, где десятки тысяч градусов. И ты тут рассуждаешь, что ты понимаешь, баран? Даже в такой болезни очень распространенной, как рак. Кому, когда? Ты что, жизнь и смерть что распоряжаешься? Ты Ишак и сын Ишака. И больше не смей так говорить. А то у тебя язык отнимется. Вот так.
Дать совет Богу, это в общем...
Да, это уже вообще очумел совсем. Ко мне с такими идиотскими вопросами прошу не обращаться. Я еще крепче могу сказать.
Мой 66-летний отец вступил в секту иеговистов.
Все поздравляю. Бросил.
Жену, внуков, работу, женился на женщине с тремя детьми, которая младше меня, и уехал жить к ней в другой город. Нужно ли поддерживать с ним общение, чтобы не нарушалась заповедь о почитании родителей?
Нет, не нужно. О нем нужно молиться, как о человеке, повредившемся умом. Потому что это серьезное повреждение.
Но уже общение с ним лучше.
А зачем? Он совершенно уже другой человек. Ну, это как Иуда. Вступил в запрещенную в Российской Федерации секту. Преступник просто.
Спасибо, батюшка. Просит нас заканчивать.
Вот на этой сегодня печальной ноте. Когда вас ведут к иеговистам, не ходите. А вырваться оттуда очень трудно. Там специальные технологии, как удержать и общипать человека в финансовом плане. Они в этом очень преуспели. Потом еще из своего опыта. Все руководители, которые приезжают в Россию из Америки, а центр там, иеговистов, они, как правило, сотрудники контрразведки и других спецслужб американских, и ЦРУ, и ФБР, и так далее. Я это готов под присягой подтвердить на любом суде. Так что ты сразу становишься агентом враждебного России государства.
Спасибо, батюшка. За совет.
Всего доброго, дорогие. Еще раз вас всех с праздником. Молитесь Богу.
Всего доброго. До свидания.